літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Рэд Батлер заявил однажды Скарлетт без обиняков, что черная вуаль делает ее похожей на ворону, а траурное платье старит на 10 лет. Столь нелюбезное утверждение заставило ее броситься к зеркалу. Неужто она и в самом деле 18 лет выглядит на 28? «Никак не думал, что у вас так мало самолюбия, и вам хочется походить на миссис Мэрюзер», — говорил он, стараясь ее раздразнить. «И так мало вкуса, чтобы демонстрировать свою скорбь, которую вы вовсе не испытываете с помощью этой безобразной вуали. А я предлагаю пари. Через 2 месяца я стащу с вашей головы этот чепец и водружу творение парижских модисток».
«Еще чего», — сказала Скарлетт. «Нет, нет, перестаньте об этом говорить. Ах, Рэд Батлер».
А Рэд Батлер, снова собравшийся в путь в Европу, ушел, усмехаясь. Как-то ясным летним утром, несколько недель спустя, он появился снова с пестрой шляпной картонкой в руке и, предварительно убедившись, что в доме, кроме Скарлетт, никого нет, открыл перед ней эту картонку. А там, завернутая в папиросную бумагу, лежала шляпка, при виде которой Скарлетт вскричала: «Боже, какая прелесть!» и выхватила ее из картонки. Она так давно не видела и тем паче не держала в руках новых нарядов. Так изголодалась по ним, что шляпка эта показалась ей самой прекрасной шляпкой на свете. Она была из темно-зеленой тафты, подбита бледно-зеленым муаром и завязывалась под подбородком такими же бледно-зелеными лентами шириной в ладонь. А вокруг полей этого творения моды кокетливыми завитками были уложены зеленые страусовые перья. «Ну, наденьте ее», — улыбаясь, сказал Рэд Батлер. Скарлетт метнулась к зеркалу, надела шляпку, подобрала волосы так, что видны были сережки, и завязала ленты под подбородком. «Ну, идет мне?» — с восторгом воскликнула она, повертываясь из стороны в сторону и задорно вскинув голову, отчего перья на шляпке заколыхались. Впрочем, она знала, что выглядит очаровательно, еще прежде чем прочла одобрение в глазах Рэда Батлера. Но она и вправду была прелестна, и в зеленых отцветах перьев и лент глаза ее сверкали, как 2 изумруда.
«О, Рэд! А чья это шляпка? Я куплю ее. Я заплачу за нее все, что у меня есть. Все до последнего цента».
«Это ваша шляпка», — сказал он. «Какая женщина, кроме вас, может носить эти зеленые цвета? Не кажется ли вам, что я довольно хорошо запомнил оттенок ваших глаз?»
«Неужели вы сделали ее для меня по заказу?» — спросила Скарлетт.
«Да, вы можете прочесть на картонке «Рю де ла Пе», если вам это что-нибудь говорит. Кстати, это улица в Париже, где самые дорогие магазины».
Ей это не говорило ровным счетом ничего. Она просто стояла и улыбалась своему отражению в зеркале. В эти мгновения для нее вообще не существовало ничего, кроме сознания, что она неотразима в этой прелестной шляпке, первой, которую ей довелось надеть за истекшие 2 года. О, каких чудес сможет она натворить в этой шляпке! И вдруг улыбка ее померкла. «Разве она вам не нравится?» — спросил Ред. «А, конечно, это не шляпка. Это сказка. Но покрыть это сокровище черным крепом и выкрасить перья в черный цвет, об этом даже помыслить страшно». Он быстро шагнул к ней, и его проворные пальцы мгновенно развязали бант у нее под подбородком, и вот уже шляпка снова лежала в картонке. «Что вы делаете? Вы же сказали, что она моя?»
«Нет, не ваша, если вы намерены превратить ее во вдовий чепец. Я постараюсь найти для нее другую очаровательную леди с зелеными глазами, которая сумеет оценить мой вкус».
«Вы этого не сделаете. Я умру, если вы отнимете ее у меня. О, Ред, пожалуйста, не будьте гадким. Отдайте мне мою шляпку».
«Чтобы вы превратили ее в такое страшилище, как все остальные ваши головные уборы? Нет».
Скарлетт вцепилась в картонку. Позволить ему отдать какой-то другой особе это чудо, сделавшее ее моложе и привлекательнее во 100 крат? О, нет! Ни за что на свете! На мгновение мелькнула мысль о том, в какой ужас придут тетушка Питти и Малани. А потом она подумала об Эллен, и по спине у нее пробежала дрожь. Но тщеславие победило. «Я подумала, что я не стану ее переделывать. Обещаю. Ну, отдайте же!»
Ироническая усмешка тронула его губы. Он протянул ей картонку и смотрел, как она надевает шляпку и прихорашивается.
«А сколько она стоит?» — внезапно спросила она, и лицо ее опять потускнело. «У меня сейчас только $50, но вот в будущем месяце...»
В пересчете на конфедератские деньги она должна была стоить что-нибудь около $2000, — сказал Ред Батлер и снова широко ухмыльнулся, глядя на ее расстроенное лицо.
«Так дорого! Но, может быть, если я отдам вам сейчас $50, а потом, когда получу...»
«Мне не нужно ваших денег», — сказал он. «Это подарок».
И тут Скарлетт растерялась. Черта, отделявшая допустимое от недопустимого во всем, что касалось подарков от мужчин, была проведена очень тщательно и абсолютно четко.
«Только конфеты и цветы, моя дорогая», — не раз наставляла ее Эллен. «Но еще, пожалуй, иногда книгу стихов или альбом, или маленький флакончик туалетной воды. Вот и все, что настоящая леди может принять в подарок от джентльмена. Никаких ценных подарков, даже от жениха. Ни под каким видом нельзя принимать украшения и предметы дамского туалета. Да, предметы дамского туалета, даже перчатки, даже носовые платки. Стоит хоть раз принять такой подарок, и мужчины поймут, что ты не леди, и будут позволять себе вольности».
«О, Господи!» думала Скарлетт, глядя на свое отражение в зеркале и на непроницаемое лицо Ретта Батлера. «Сказать ему, что я не могу принять его подарок? Нет, я не в состоянии. Ах, Боже мой, это же божество, а не шляпка. Лучше уж он позволит себе вольности. Ну, конечно, какие-нибудь маленькие-маленькие, конечно». Придя в ужас от собственных мыслей, она густо покраснела. «Я дам вам $50.
«Дадите, я выброшу их в канаву», — сказал Ред Батлер. «Нет, лучше закажу мессу за спасение вашей души. Я не сомневаюсь, что вашей душе не повредят несколько месс». Она невольно рассмеялась, и отражение в зеркале смеющегося личика под зелеными полями шляпки внезапно само все за нее решило. «А чего же вы тогда пытаетесь от меня добиться?» — со смехом спросила она. «Я пытаюсь соблазнять вас подарками, чтоб все ваши детские представления о жизни выветрились у вас из головы, и вы стали воском в моих руках», — сказал он. «Вы не должны принимать от джентльменов ничего, кроме конфет и цветов, моя дорогая», — передразнил он воображаемую дуэнью, и Скарлетт невольно расхохоталась. «Вы хитрый, коварный и низкий человек, Ред Батлер, но вы же прекрасно понимаете, что эта шляпка слишком хороша, что против нее невозможно устоять». Он откровенно любовался ею, но во взгляде его, как всегда, была насмешка. «Ну а что мешает вам сказать, мисс Питти, что вы дали мне маленький кусочек тафты зеленого шелка и набросали фасон шляпки, а я выжил из вас за это $50? «Нет, я скажу, что $100, и слух об этом разнесется по всему городу, и все позеленеют от зависти и будут осуждать меня за расточительность. Но, Ред, вы не должны привозить мне таких дорогих подарков. Ну, просто вы ужасно добры, ужасно, только я, право же, не могу больше ничего от вас принимать. Ну, честное слово».
«В самом деле? Ну, так вот, я буду привозить вам подарки до тех пор, пока это доставляет мне удовольствие. И пока мне будут попадаться на глаза какие-нибудь предметы, способные придать вам еще больше очарования. Послушайте, а хотите, я привезу вам на платье темно-зеленого муара в тон этой шляпки. И предупреждаю вас, я вовсе не так добр. Я соблазняю вас шляпками, разными безделушками и толкаю в пропасть. Постарайтесь не забывать, что я ничего не делаю без умысла и всегда рассчитываю получить что-то взамен. И всегда, всегда беру свое».
Взгляд его темных глаз был прикован к ее лицу, к ее губам. Скарлетт опустила глаза, и ее вдруг опалило жаром. Ах, вот сейчас, сейчас он начнет позволять себе вольности, как и предупреждала Эллен, и сейчас он ее поцелует. А, то есть будет пытаться поцеловать, а она в своем смятении еще не знала, как же ей следует поступить. А если она не позволит ему? А он может тогда содрать шляпку с ее головы и подарить какой-нибудь девице? А если она позволит невинно чмокнуть ее разок в щечку, то он, пожалуй, привезет ей еще какие-нибудь красивые подарки в надежде снова сорвать поцелуй. Вот мужчины, как ни странно, придают почему-то огромное значение поцелуям. И очень часто после одного поцелуя совершенно теряют голову и влюбляются. Начинают вытворять такое, что на них просто бывает забавно смотреть. Увидеть Ретта Батлера у своих ног и услышать от него признание в любви, мольбы о поцелуе, об улыбке. Да, она подарит ему этот поцелуй. Но он не сделал никакой попытки ее поцеловать. Скарлетт украдкой поглядела на него из-под ресниц и пробормотала, желая его поощрить. «Так вы всегда берете свое? Ну что же вы надеетесь получить от меня?»
«А, поглядим», — ответил он. Но если вы думаете, что я выйду за вас замуж, чтобы расплатиться за шляпку, то не надейтесь, — храбро заявила она, надменно вскинув голову и тряхнув страусовыми перьями. Он широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами под темной полоской усов. «Мадам, вы себе льстите? Я не хочу жениться на вас, да и, впрочем, ни на ком другом. Я не из тех, кто женится».
«Ах, вот как!» — воскликнула она, совершенно озадаченная, понимая, что, значит, теперь уже он непременно начнет позволять себе вольности. «Но и поцеловать меня я вам тоже не позволю».
«Ну, а зачем же вы тогда так смешно выпячиваете свои губки?»
«О!» — воскликнула она, невольно глянув в зеркало и увидев, что губы у нее в самом деле сложились как будто бы для поцелуя. «О!» — повторила она и, теряя самообладание, топнула ногой. «Вы чудовище! Вы самый отвратительный человек на свете, и я не желаю больше вас знать!»
«Ну, если это действительно так, вам следует прежде всего растоптать эту шляпку. Да, ого, как вы разгневались. И, между прочим, вам это очень к лицу, о чем вы, вероятно, сами знаете. Ну же, Скарлетт, топчите шляпку. Покажите, что вы думаете обо мне, о моих подарках».
«Только посмейте прикоснуться к шляпке!» — воскликнула Скарлетт, ухватившись обеими руками за бант и отступая на шаг.
Ред Батлер, тихонько посмеиваясь, подошел к ней и, взяв ее руки, сжал их.
«Ох, Скарлетт, Скарлетт, какой же вы еще ребенок! Это просто раздирает мне сердце!» — сказал он. «Послушайте, я поцелую вас, ну, раз вы, по-видимому, этого ждете». И он наклонился, и она почувствовала легкое прикосновение его усов к своей щеке.
«Ну, вам не кажется, что теперь вы должны для соблюдения приличий дать мне пощечину?» Гневные слова готовы были сорваться с ее губ, но, подняв на него взгляд, она увидела его глаза, и в них такие веселые искорки в темной глубине, что невольно расхохоталась.
«Ну что за несносный человек! Ну почему же он вечно ее дразнит? Если он не хочет жениться на ней и даже не хочет ее поцеловать, то что же ему от нее нужно?» «Что? Ну, если он не влюблен в нее, а зачем же он так часто приходит и приносит подарки? Зачем?»
«Ну, вот так-то лучше», — сказал он. «Послушайте, я оказываю на вас плохое влияние, Скарлетт. Будь у вас хоть немножко благоразумие, вы бы просто выставили меня за дверь, если, конечно, сумели бы. Но от меня ведь не так просто отделаться. Я приношу вам вред».
«Вред?
Ну, разве вы сами не видите? После нашей встречи на благотворительном базаре вы стали вести себя совершенно скандально и, главным образом, по моей вине. А кто подбил вас пойти танцевать? Кто заставил вас признать, что наше доблестное священное дело вовсе не доблестное и вовсе не священное? А кто выудил у вас еще одно признание, что надо быть дураком, чтобы идти умирать за громкие слова на войну? Кто помог вам дать старым ханжам столько пищи для сплетен? А кто подстрекает вас снять траур на несколько лет раньше срока? И кто, наконец, склонил вас принять подарок, который ни одна леди не может принять, не потеряв право называться леди?»
«О, вы себе льстите, капитан Батлер. Я вовсе не делала ничего такого скандального, а если и делала, то уж поверьте, без вашей помощи».
«Сомневаюсь», — сказал он. Лицо его внезапно стало сурово и мрачно. «Вы по сей день были бы убитой горем вдовой Чарльза Гамильтона, и все превозносили бы вашу самоотверженную заботу о раненых. А впрочем, конце-то концов.
Но Скарлетт его уже не слушала. Стоя перед зеркалом и снова с упоением рассматривая себя, она решила, что пойдет в этой шляпке в госпиталь, чтобы отнести цветы для выздоравливающих офицеров. Но до ее сознания не дошла скрытая в его словах правда. Она не отдавала себе отчета в том, что Ред Батлер действительно вырвал ее из законов вдовства, и что благодаря ему она обрела свободу. Свободу, которая позволяла ей снова царить среди незамужних девиц, в то время как для нее все эти утехи давно должны были остаться позади. Не замечала она и того, как под его влиянием уходила все дальше и дальше от всего, чему наставляла ее Эллен. Перемены ведь совершались исподволь. И пренебрегая то одной маленькой условностью, то другой условностью, она не улавливала между этими поступками связи, и тем более ей совсем было невдомек, что они имеют какое-то отношение к Рету Батлеру. Она даже не сознавала, что подстрекаемая им идет наперекор строжайшим запретам Эллен, нарушая приличия, забывая суровые правила поведения настоящей леди. Она становилась свободна.
Сейчас она понимала только, что эта шляпка ей к лицу, как ни одна другая на свете, что она не стоила ей ни цента, и что Ред Батлер, должно быть, все же влюблен в нее, хотя и не хочет в этом признаться. И тут же она приняла решение найти способ вырвать у него это признание в любви.
На следующий день Скарлетт, стоя перед зеркалом с расческой в руке и шпильками в зубах, пыталась соорудить себе новую прическу, которая, по словам Мейбл Мариузер, только что вернувшейся из поездки к мужу в Ричмонд, была в столице последним криком моды. Прическа называлась «Крысы, мыши и кошки» и представляла немало трудностей для освоения. Волосы разделялись прямым пробором и укладывались тремя рядами локонов разной величины по обе стороны от пробора. Самые крупные, ближе к пробору, были кошки. Укрепить кошек и крыс оказалось дело нетрудным. Но мыши никак не хотели держаться, и шпильки выскакивали, приводя Скарлетт в отчаяние. Тем не менее, она твердо решила добиться своего, так как ждала к ужину Ретта Батлера, и от его внимания никогда не ускользала, если ей удавалось как-то обновить свой наряд или прическу. Она старалась изо всех сил, сражалась с пушистыми непокорными локонами и покрывалась от усилий испариной. И вдруг она услышала легкие быстрые шаги внизу в холле и поняла, что Мелани вернулась из госпиталя. Но Мелани летела по лестнице, она прыгала через ступеньки, и рука Скарлетт, зажатой в пальцах шпилькой, замерла в воздухе. А что случилось? Мелани всегда двигалась очень степенно, как и подобает соломенной вдове. Скарлетт поспешила к двери, распахнула ее, и Мелани, перепуганная с пылающими щеками, вбежала в комнату, глядя на Скарлетт молящими глазами нашкодившего ребенка. По лицу струились слезы. Капор болтался на лентах за спиной, а кринолин еще продолжал колыхаться. Она что-то сжимала в руке, и по комнате распространялся сладковатый удушливый запах дешевых духов. «О, Скарлетт!» — воскликнула Мелани, захлопывая за собой дверь и падая на кровать. «Тетя Питти дома? Ее нет? Ох, слава богу, Скарлетт!
Ах, боже мой, я в таком ужасе, я этого не переживу. Мне казалось, что сейчас я упаду в обморок. О, Скарлетт, а дядюшка Питер грозится все рассказать тетушке Питти.
А что рассказать? Спросила Скарлетт.
Но то, что я разговаривала с этой миссис... Мелани принялась обмахивать лицо платочком. Но с этой женщиной с рыжими волосами, с красоткой Отлинг.
Бог с тобой, Мелани. Скарлетт была так шокирована, что не могла больше вымолвить ни слова. Красотка Отлинг была та самая рыжеволосая женщина, которая привлекла внимание Скарлетт на улице в день ее приезда в Атланту и теперь стала уже самой известной личностью в городе. Следом за солдатами в город хлынули проститутки, но красотка Отлинг, рыжей копной своих волос и сверхмодными кричащими туалетами, затмевала их всех. Ее нечасто можно было увидеть на Персиковой улице или в других благопристойных кварталах. Но если же она там появлялась, порядочные женщины спешили перейти на другую сторону, чтобы поскорее отдалиться на приличное расстояние. А Мелани с ней разговаривала? Ох, не мудрено, что дядюшка Питер был так потрясен.
Я умру, если тетя Питти узнает, что же делать. Ты же понимаешь, она подымет крик на весь город. Я просто погибла, рыдала Мелани. Я не могла убежать от нее. Это было бы так чудовищно грубо. Мне просто стало жалко ее. Ты не будешь считать меня слишком испорченной?
Но моральная сторона вопроса меньше всего волновала Скарлетт. Как большинство невинных, хорошо воспитанных молодых женщин, она была полна жадного любопытства по отношению к проституткам.
«А чего она от тебя хотела? А как она изъясняется?» — спросила Скарлетт. «Ой, говорит она ужасно безграмотно», — ответила Мелани. «Но она так старалась выражаться изысканно, поверь». Я подумала, бедняжка. Я вышла из госпиталя. Смотрю, а дядюшки Питера с коляской нет. Ну вот, я решила прогуляться пешком. А как только поравнялась с эмерсоновским палисадником, вижу, она стоит там и выглядывает из-за этой живой изгороди. Боже мой, какое счастье, что эмерсонов нет в городе, они в Мейконе. А она и говорит вдруг... «Извините, миссис Уилкс, можно мне с вами перемолвиться словечком?» «Я просто не поняла, откуда же она может знать мое имя?» «Ну, конечно, я должна была бы убежать от нее со всех ног. Но, понимаешь, Скарлетт, у нее было такое грустное лицо и вроде как мне показалось даже умоляющее. И на ней было черное платье и черный капор». И она вовсе не так была накрашена ярко, как обычно. Словом, выглядела она вполне прилично. Но если бы и не эти ее рыжие волосы. Я не успела даже ничего ей ответить, как она мне говорит. Я знаю, что не должна бы беспокоить вас, но я пыталась поговорить с этой старой индюшкой, миссис Элсинг, а она выгнала меня из госпиталя.
«Ах, боже мой, она так и сказала? Индюшкой?» Очень довольная переспросила Скарлетт и расхохоталась.
«Ах, пожалуйста, не смейся, это вовсе не смешно», — ответила ей Мелани.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.